Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии радио «Логос» вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарёв. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Я заметил, что, наверное, мы о всех архиереях, которые служили вот в Новосибирске, говорили. А между тем, есть владыки, о которых, может быть, стоило бы сказать, которые служили вот в соседних епархиях. И вот одним из таких архиереев является митрополит Иосиф. Фамилия его Чернов, а был он митрополитом алма-атинским и казахстанским, то есть рядом с нашей епархией все это было. Личность воистину очень примечательная. В 57 году владыка Иосиф был назначен епископом алма-атинским и казахстанским, вот, и там начал свое служение. К сожалению, он прибыл в Алма-Ату тогда, когда там была великая церковная смута. Дело в том, что за два года до этого скончался, даже немножко больше, за три, наверное, владыка Николай, о котором мы упоминали, друг владыки Варфоломея, и кончину его все восприняли с великой горечью, и в то же время было очень много разных мнений, кто же теперь может и должен стать архиереем. Вот, и было несколько таких, ну, видных относительно священников, каждого из поддерживала определенная группа прихожан, которые очень хотели, чтобы именно их батюшка стал архиереем. Ради этого они готовы были писать в Москву, ехать к патриарху, ехать к Карпову, ехать там, это, поскольку 50 уже какой-то год, чуть ли не к товарищу Хрущеву, просить, требовать и доказывать. И вот, когда владыка приехал, а нужно было ему лететь из Петропавловска в Алма-Ату самолетом, потому что поездом, Казахстан огромная республика, из Петропавловска до Алма-Аты 1,5 суток поезд идет. Так вот, он летел самолетом, а он знал, что его должен встретить водитель, которого он знал, потому что неоднократно в Алма-Ату по делам до этого приезжал, и он лично ему направил такую длинную телеграмму с инструкцией: «Ты должен приехать один, никому не говорить о моем приезде, встретишь меня в аэропорту, дальше типа я тебе скажу, что мы как будем делать». Действительно, этот шофер приехал, он знал в лицо хорошо владыку, увидит, что владыка спустился по трапу, в руках у него чемодан, видимо, с облачением, и коробка с митрой. Хорошо, он встретил его, посадил в машину, куда едем, он говорит, ну, в Никольский собор, в кафедральный. Приехали, а действительно такой обычай, архиерей, когда прибывает в город, куда он назначен, первое место, куда он идет, это в главный свой будущий собор. Он заходит туда, это было днем, никто не ждал его приезда, он прошел вперед, приложился к аналойной иконе, к другим иконам, и даже не стал заходить в алтарь, развернулся и сказал, ну, теперь едем на Мининскую. А Мининская – это улица, где находилась резиденция архиереев алма-атинских. Туда приехали, там тоже владыку не знали, но, к счастью, говорит, кухарка была, и все. Я сказал, вот наш владыка, давай скорее обед. Она покормила, и только мы, говорит, сели все обедать, появилась толпа каких-то верующих, которые стали громко стучать в двери и кричать, чтобы к ним вышел этот приехавший. Владыка вышел, и эти люди сказали, если ты еще раз появишься в нашем соборе, мы тебе кишки вырежем. Вот такие замечательные верующие. Такова настолько у нас подчас такая слепая, упертая любовь к какому-нибудь из пастырей. Вот если мы любим какого-то батюшку, то все остальные для нас ничто. Если мы любим какого-то архиерея, то тем более нам вообще ничто весь белый свет. А вот так случается среди верующих, и вот очень ярко это проявилось. На что он сказал, ну что же, вы не хотите, чтобы я у вас появлялся? С завтрашнего дня мой кафедральный собор, а в Алма-Ате была не одна церковь, Казанский храм. Они повернулись и ушли. Вскоре приехал через несколько минут уполномоченный, Он сказал, ну, как тут вас встретил? Он сказал, ой, очень хорошо все. Вот, я теперь, значит, буду служить в Казанском храме. Вот, спасибо, что вы меня навестили и прочее. Уполномоченный удивился. Он знал, что положение именно такое. И, в общем-то, конечно, ну, не то, что поддерживал эту смуту, но, видимо, и не старался, чтобы она прекратилась. Ишь ты, говорит, как нашел, какой выход. И вот он поехал на следующий день служить в эту Казанскую церковь, зашел в нее и тотчас же был встречен с цветами, с хлебом, с солью и так далее, как раз той группой, которая обещала вырезать ему кишки. Они очень просили у него прощения и сказали, что мы несколько, так сказать, были неправы.
Погорячились.
Да. Вот. И он стал служить именно там, в Никольском храме. Большая очень епархия, почти три десятка областей, соответственно, три десятка уполномоченных Совета по делам религий. Когда он начинал там служение, было почти 90 храмов. По тем временам очень прилично. Своеобразное в плане политики, проводимой государством республика. Во-первых, в Казахстане до товарища Кунаева не было первых секретарей ЦК Компартии Казахстана из казахов. Там были только русские. В частности, в свое время Брежнев был и так далее. Более того, казахи не составляли этнического большинства в населении. Они составляли где-то процентов 38 всего населения. Остальные были много-много-много славян, огромное количество ссыльных немцев и всякие другие народы. Важнейшие предприятия Казахстана, очень многие, не подчинялись Алма-Ате совершенно, даже по партийной линии. Это прежде всего некоторые предприятия по добыче полезных ископаемых, по переработке металла. Таких было огромное количество. Почти весь свинец, который шел в Великую Отечественную войну, добывался вот в Восточном Казахстане, в Лениногорске, в Усть-Каменогорске и так далее. Выплавлялись эти пули и так далее. Почти вся медь. А медь – это основа электротехнической промышленности, все эти обмотки и так далее. Вот, и знаменитый Джисказган – это тоже были такие предприятия. А затем в Казахстане очень немало добывали золота. Но это понятно, что это все. Это и на случай чего и хлеб, и закупки оружия, и все. И вот эти предприятия, они имели своим начальством прямо где-то там в Москве. И даже по партийной линии к ним назначался человек, который будет возглавлять их парторганизацию, прямо из Центрального комитета КПСС, прямо тоже из Москвы.
Потому что это, наверное, стратегические все-таки государства, даже образующие какие-то
предприятия. И поэтому там очень своеобразно относились к вопросу религиозному. В чем там была еще специфика? В том, что а сами казахи, они стали мусульманами только в XVIII веке. То есть в Средней Азии уже не одно столетие был ислам, вот где-то в районе там, Ташкента и так далее. А в арабских странах там тем более, в незапамятные времена. А здесь какие-то там 150-200 лет. Они в основном были такие полуязычники свои, вот очень вольный такой кочевой народ, своеобразный, вот, и поэтому назвать их классическими мусульманами было очень и очень трудно. Далее, конечно, считалось, что их вот верование, даже их ислам воспринимался в основном как просто такой народный обычай, что-то такое фольклорное и так далее. И поэтому, например, очень многие какие-то даже партийные деятели из казахов или из советских каких-то руководителей, они запросто могли участвовать в каких-то религиозных своих обрядах. То есть, если какая-то свадьба, похороны и так далее, то она проходит вот по, в общем-то, религиозному обряду. И он, как приглашенный или как родственник, или тем более как какой-нибудь главный герой, там принимает участие, хотя он казах, хотя он партийный и так далее. И на это смотрелось, так и должно быть у нас, а республика такой. И, соответственно, раз их не трогают, было не очень удобно трогать самую большую группу верующих, а именно вот славян, которые православные, русских, украинцев. А несколько хуже обстояло дело с немцами, потому что немцы, во-первых, они уже тут ссыльные, это уже, как сказать, для них не очень хорошо. Во-вторых, они имеют, так сказать, свой религиозный центр где-то там, где-то. Некоторые из немцев вообще католики, а римский папа, понятно, традиционно для нас не очень приятный политический, скажем так, деятель. А во-вторых, некоторые протестанты, что тоже не очень так-то хорошо. Поэтому, что касается немцев, то они тоже, естественно, в большинстве своем оставались людьми верующими, но в то же время они были вынуждены иногда, как тогда говорят, отправлять свои религиозные обряды и надобности таким образом, чтобы об этом мало кто знал. Поэтому тайный молитвенный дом для каких-нибудь немцев-баптистов или меннонитов, или тоже тайный какой-нибудь место, где собираются католики, для них дело было обычным. Но в то же время их достаточно много. И вот как-то в республике было не очень принято вообще педалировать вот эту атеистическую пропаганду, обязательно быстро закрывать храмы. Поэтому вот несколько условия в этом смысле у владыки были иные, чем, например, если бы он попал куда-нибудь в какую-нибудь Ивановскую, Костромскую область или в город Киров, который на самом деле Вятка. Там несколько все иначе. Но, тем не менее, тоже свои трудности были. Нужно было помнить, что вокруг, в общем-то, атеистическое такое окружение. Что отличало владыку? Ну, прежде всего, конечно, забота о каждом верующем, о каждом приходе. Во многих местах он пытается бывать, ездит куда-то на автомобиле, куда-то на поезде, иногда самолетом летает. Всюду старается подбирать как можно более лучших священников, всячески их поддерживает. А вообще забота владыки о людях, о том, как помочь человеку, как сделать так, чтобы ему хотя бы в чем-то стало лучше, прежде всего его душе, но и, в общем-то, о каких-то его телесных нуждах. Это то, что отличало владыку Иосифа. Вот, например, когда-то он так как-то сказал: «За что, а вот за деньги мне не придется держать ответ перед Богом на страшном суде, потому что я никогда не имел к ним пристрастия и не копил их. Может быть, поэтому всегда они у меня были. Были они в основном у него для того, чтобы кому-то другому дать». И случаев таких было очень и очень много. Вообще он был человеком таким расположенным ко всему и ко вся, вот, например, даже к животным. Любил он животных, в доме у него были котята, которые впоследствии выросли. Звали их, когда они были маленькие, Ромка и Джулька, а потом Ромео и Джульетта. Он кушает, а коты, они тоже его любили, кто на колени к нему залезет, кто на плечо, а он с ложечки их прикармливает. Кстати, однажды к нему пришел какой-то новоназначенный уполномоченный, вот, и владыка говорит: «Ой, как я рад, что вы ко мне пришли, садитесь, пожалуйста, только что принесли клубнику, вот, со сметанкой, там это, давайте с вами». Он сел, и тут же сел кот, и вот он начал предлагать есть сам, давать тут же коту, потом есть сам, и тогда уполномоченный понял: ну, передо мной явно какой-то ненормальный, этот не опасный, ладно, все будет у нас хорошо. Собаку владыка очень свою любил, Джерри, это был большой такой пес, типа лабрадора. Он взял его маленьким щенком, вырастил, и вот он иногда, когда Джерри стал уже взрослым, выносил ему рюмочку вина, а потом давал шоколадку закусить. Большая собака, огромных черная, тогда еще единственная в Алма-Ате. Джерри привезли из Москвы и подарили владыке. Каждое утро владыка гулял с ним у штакетника своего дома или, что реже бывало, выходил на ботанический бульвар. Тогда сбегали к нему все соседские дети. Владыка говорил о Джерри: «Это моя валерьянка». То есть он рядом с ней всегда успокаивался и считал, что во многом помогает ему сохранять хорошее состояние сердечной деятельности. Очень он заботился о молодежи, в особенности о тех, кто приходит в церковь, старался с ними беседовать, они бывали у него дома, он старался давать им что-то почитать. Целый ряд молодых людей по благословению Владыки поступили учиться в семинарию, стали священниками. Один из них вспоминал, что он был вместе с другом, пришел к Владыке, вскоре он стал послушником, и уже отслужив армию, решил поступать в семинарию, пришел к Владыке и стал просить, что нужно написать рекомендацию. На что Владыка сказал: «Да, конечно, нужно, тебе нужно учиться, да-да, я сейчас все сделаю». И взял бланк, так сказать, фирменный свой, поставил внизу печать, расписался, и второй такой же бланк, и тоже поставил свою подпись, но ничего не писал. Потом вручил этим ребятам, говорит: «Вот, пожалуйста, поедете в Москву, отдадите Владыке Петериму, вот, надеюсь, что будет все хорошо». Мы взяли, несколько удивились, потом ночью сидели и все думали, а что же делать? Наверное, Владыка уже очень старый, наверное, он просто уже запамятовал, что нужно что-то написать на бланках-то, вот, и написать, какие мы хорошие, что же делать, что же делать. И тогда я, говорит, у них был ключ, я открыл контору, сел за машинку и сам написал на себя такую хорошую характеристику, что понял, что написал я сущую ерунду, вот, и я изорвал этот один из бланков. Потом, говорит, я понял, что, наверное, Владыка так и решил, что мы так вот и поступим, и один как бы дал запасной. И вот мы с этим белым бланком приехали в Москву, протянули его Владыке Петериму, сказали, что мы вот из Алматы приехали поступать, а это вот от Владыки вам рекомендация о нас. Тот посмотрел, говорит: «Все хорошо, я думаю, что вы на 100% зачислены». «Что такое, как?» Мы очень удивились, действительно, нас зачислили, а когда мы зимой приехали на рождественские каникулы, Владыка сказал: «Ну, как же, вы не поняли, в чем дело?» «Нет, то, что я вам дал такой бланк, это знак особого доверия к вам, абсолютного доверия. Это значит, что я настолько в вас уверен, как ни в ком. Потому что на этом бланке вы могли написать все, что угодно. Там моя подпись, моя печать, бланк настоящий, все настоящее. Вы могли написать мое отречение от церкви, еще что-нибудь такое, что угодно. Вот, какое-то финансовое распоряжение, как угодно могли поступить. Однако вы ведь этого не сделали. И Владыка Петерим убедился, что я вам доверяю, и вы ничем таким не воспользовались». Вот такой был случай. Когда встал вопрос о том, кто будет патриархом после кончины патриарха Алексея I, а скончался он в 70-м году, то очень многие в Москве и за границей, из церковных деятелей, стали говорить о том, что было бы очень хорошо, если бы Владыка Иосиф был избран патриархом. И вот действительно, Владыке, по всей видимости, были предложения о том, чтобы он не отказался от такого выдвижения и, соответственно, выборов. Но Владыка категорически отказался, сослался на то, что он, во-первых, уже не молод, во-вторых, он сказал, что у меня все-таки нет вот такого формального образования, ну и, собственно, стоит ли меня из провинции перемещать в Москву, жизнь московская, жизнь столичная, жизнь рядом с правителями мира сего, мне не очень свойственно, я больше, так сказать, по лагерям, по маленьким городам, то истопником, то вообще жил он очень просто, очень часто можно было прийти к нему домой и застать его, ну, например, за тем, что Владыка стирает подрясник сам или готовит обед и тут же зовет всех: «Давайте я сейчас вас покормлю». В то же время он свой молитвенный настрой, забота о людях совмещал с тем, что у него была очень такая поэтическая натура, которая имела свое воплощение даже в творчестве. И вот остались после него проповеди, заметки, и в том числе стихи. Стихи эти он посвятил игумену Пимену из Векову, того, кого действительно избрали потом патриархом вместо патриарха Алексея I, и написал он их, возможно, даже в лагере, когда узнал, что игумен тогда Пимен назначен в Ростов-на-Дону, в городе, в котором он неоднократно бывал и служил, настоятелем собора. Стихи называются «Ландыши», такое вот замечательное, не очень большое стихотворение. «Чтобы свет любви и радости в вашем сердце не угас, целомудренные ландыши по весне цветут у нас. У весенней тихой зореньки нету краше той красы, на стебле его, на тоненьком, 2-3 капельки росы. Мудрость ветхая, далекая, различала и цвета, скрыта в ландыше глубокая неземная красота. И не нами это сказано, белый цвет издревле свят, из букета, как от ладана, льется нежный аромат. И не зря народы древние от сердечных ран и мук обрели в нем средство верное, исцеляя злой недуг. Из лесов весною раннюю, в тихом шепоте берез, в мир печали и страдания ландыш нам принес Христос». Вот такие стихи. Скончался владыка в 1975 году, в общем-то, несколько неожиданно для всех, потому что, несмотря на трудности жизни, все-таки он был еще достаточно бодр, каких-то уж таких совсем постоянных болезней у него, может быть, и не было, а просто Господь его так вот через тяжелое заболевание, быстро текущее, призвал. Однажды он почувствовал себя плохо, это было осенью 1975 года, в сентябре, по-моему, да, боль большая в области живота. Когда он согласился, чтобы приехала знакомая женщина, врач, верующая, которого иногда его наблюдала, она почувствовала, что, скорее всего, это перитонит, вот, и настояла на том, чтобы его немедленно отвезли в больницу. Там решили, что нужно оперировать, только не совсем понятно, что. Вскрывшийся действительно аппендицит, вызвавший это заболевание, или что-то иное. Они сделали несколько разрезов, чтобы обнаружить, как и что. Вот, аппендицит не подтвердился, разорвавшийся. И потом выяснили, что уже ближе к желудку, в области тонкого кишечника, застряло и прокололо кишки рыбная косточка такая. Вот, и вот это все это вызвало, и через 4 дня владыка скончался. На похороны съехалось великое множество народа, похоронен он там в Алма-Ате. До сих пор, конечно, очень-очень почитается, почитается, как я говорил, верующими в разных концах и России, и бывшего Советского Союза, и даже за границей живущими. Ну что же, светлая память такому выдающемуся иерарху. Он сумел многих людей привести ко Христу, потому что у него самого вся жизнь прошла во Христе.
Ну что ж, спасибо большое, отец Виталий. Ждем снова вас в студии Радио Логос. Всего вам самого доброго. До свидания и до новой встречи.
Спаси Господи, храни всех Господь. До свидания.